Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся!
Хайп на своем горе. За пару дней на инстаграм аптечного ревизора Екатерины Диденко подписались 500 000 человек. После смерти мужа и двух друзей на своем дне рождения в бане с сухим льдом блогерша продолжила подробно освещать происходящее в своей жизни в соцсетях. При этом она не забывает оформлять инстаграм-сторис по всем канонам, с фильтрами, с подписями. Вот вообще, есть ли запретные темы для хайпа? И на что готовы блогеры ради новых подписчиков? Ну и почему стирается грань между онлайн-миром и реальностью? Алексей Красильников зовут меня, в студии мой коллега Никит Воронков. Никит, привет.
Привет.
Есть вот эта граница действительно? Или мы уже подошли к тому моменту, когда, ну, я не знаю, что-то будет даже в каких-то моментах онлайн будет даже более весомым, более значимым, и определять эту самую реальность?
Ну, судя по происходящему, мы, скорее всего, как раз-таки к этому моменту подошли как никогда близко, и не факт, что случится шаг назад. На всякий случай я напомню, о чем речь, что стряслось, вдруг кто-то выпал из инфополя, поэтому фамилии, да, там, Диденко, аптечный ревизор, такие регалии могут ничего сразу человеку не сказать. Так вот, 29 февраля в одном из банных комплексов Москвы инстаграм-блогер, кстати, фармацевт по образованию, поэтому, в общем-то, и аптечный ревизор, Екатерина Диденко отмечала свое 29-летие в одном из банных комплексов Москвы. Ее муж Валентин высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, который был с собой в контейнере принесен заранее. Хотели они снять из этого всего эффектное видео, чтобы клубы дыма на поверхности, чтобы все так эффектно, красиво. Некоторые гости и сам Валентин в этот бассейн, собственно, прыгнули. Конечно же, все это снималось с разных ракурсов. Там каждый постил сторис. Там, я не знаю, уже были прямые эфиры или не были. Потому что было больше 15 человек на всем этом мероприятии. И вроде бы ничто не предвещало трагедии, но из-за большого количества сухого льда, 25 килограмм, еще раз напоминаю, и маленького замкнутого помещения, где находился бассейн, в результате химической реакции выделилось очень много углекислого газа. Он очень быстро заполнил это самое помещение. В итоге из бассейна людей доставали уже синими и в бессознательном состоянии. Погибли муж именинницы, позднее в больнице, и двое друзей еще вот этой Екатерины Диденко. Нескольких человек доставили в больницу, но вроде как, по последней информации, почти все пришли в себя и были выписаны. Что происходило в инстаграм-аккаунте этой блогерши? Радостные истории с празднования дня рождения сменились паническими из больницы. Позже, после известия о смерти мужа, сменились уже слезными. СМИ очень быстро эту тему подхватили, учитывая, что Диденко сама выступала как СМИ, количество подписчиков стало расти буквально на глазах, и, на мой взгляд, в этом-то уж точно ничего удивительного нет, потому что человеческая природа сама подталкивает людей на такое. Сколько мы знаем случаев, когда умирает известная личность, и его там инстаграм-аккаунт или какой-либо другой сразу прибавляет подписчиков, там сотни тысяч, а то и больше. Также мы можем посмотреть множество пабликов в социальных сетях, телеграм-каналы вот такого, такой направленности происшествия, преступления, показать все, что скрыто. Там больше всего подписчиков всегда. То есть люди хотят жести, они ее получают. Здесь как бы вопросов нет. Почему люди подписались? Потому что Диденко подкидывает в этих самых сторис новую информацию. Люди это все, в общем-то, съедают. Но Поведение блогерши вызвало у многих недоумение. То есть не все люди готовы такое съедать. Как можно что-то выкладывать в соцсетях, когда произошла личная трагедия? Вот примерно можно в один вопрос вот в этот все претензии объединить. Сомнению также подвергли ее компетенции по части фармацевтики. Хотя, опять же, на видео из бани, которое все могут без проблем найти в интернете, я думаю, уже по нескольку раз смотрели. Так вот, на этом видео муж Екатерины громко зачитывает инструкцию по безопасности при использовании этого самого сухого льда.
Там же не только в этом дело. Она свою вот эту медицинскую подготовку и сама не раз доказывала в других видео и в сторис, и в фотографиях. Я уж даже не знаю, где и как правильнее. Другое дело, что и сомневались в нем, хотя потом лезли и, опять же, подтверждали, опровергали. Ну, если ты как-то по образованию медик, там, даже с четверкой, там, по-моему, по химии, я не помню точно, но вот насколько этот факт мог вообще уйти. Благо в блогах, в видеоблогах вот эта тема сухого льда в воде, она ну очень популярна, это не ново, это вообще не изобретение. Бывали и какие-то другие, условно, даже, по-моему, рекорд какой-то есть, я не знаю, ну в книге рекордов Гиннесса сейчас много всяких рекордов. Даже вот это такое есть относительно сколько килограммов в воду сбрасываются один раз. При желании находится огромное количество американских, ну американских точно, да, других не буду
но
говорить.
Но, по-моему, если мне не изменяет память, это все происходило на открытом воздухе.
Открытом воздухе, абсолютно точно.
Пожалуйста.
Вопрос в том, что там вот, да, вот этот, если лезть в химические тонкости, то как раз даже малейшая, как это сказать, сквозняк, что ли, как нам уже доказали, показали, рассказали, объяснили, он вот снижает вот эту токсичность, сейчас я использую это слово в прямом смысле слова, мне кажется, чуть не впервые за очень долгое время. А там, да, там это был, как, не знаю, как закрытый, не знаю, сундук, в котором все оказались без какого-то малейшего притока воздуха.
Да, и очень странно, учитывая, что и вот на видео люди все это читают, какая опасность, что будет СО2, все к этому готовы. А потом выясняется позже, что продавец этого самого продукта предупреждал Валентина также о мерах предосторожности, интересовался, а все ли у вас есть, а все ли вы учли. И вроде как все было и все учли. Но что-то пошло не так. В итоге, после того, как критика полилась просто нескончаемым потоком, блогерша была вынуждена закрыть комментарии, ибо гневные и критические мнения, они преобладали. Конечно, были и сочувствующие. Накануне же открытость аптечного ревизора аудитории достигла своего апогея. Екатерина Диденко пришла в программу «Пусть говорят» на Первом канале. Это буквально через 2 дня после произошедшего, на всякий случай фиксирую. В хайпе на горе ее обвинили в том числе и звезды некоторые, и другие коллеги по цеху тоже комментировали с недоумением. И даже кто-то обращал внимание, что блогерша плачет без слез. А разве так возможно? Вот таким вопросом задавались, но комментировать здесь не берусь, я не специалист. Возможно, есть такие случаи. Но, конечно же, это не единичная история. Выставлять на показ абсолютно все. Это свойственно, причем не только российским блогерам. Это, в принципе, наверное, как бы идет в паре, да, с блогерством. На Филиппинах также публика обрушалась. Это в прошлом году было. С критикой напарня, который снимал что-то типа лайв-блога, как они едут со своей семьей в гости к его отцу, а в процессе выяснилось, что отец скончался. То есть это все произошло внезапно, сердечный приступ, пока блогер к нему ехал. Но парень не растерялся, контент есть контент. Он, в общем-то, начало оставил, как вот они едут, а концовка была уже, где он оплакивает отца прямо у тела, накрытого простыней.
Вот это лично меня больше всего смущает, такая ситуация, что когда человек ведет вот этот свой видеоблог, или не знаю, как это назвать, меняется вообще все понимание о каких-то ценностях. То есть, я не знаю, что, ну, может что-то быть универсальное, я не знаю, вроде как жизни, там, здоровье, родственники, ну, я не знаю, у всех будет что-то свое. Вот здесь это некая совершенно новая система, где вот то, что нам может быть привычно, не имеет вообще никакой ценности. А более значимо то, ну, вот что огромное огромное подавляющее большинство людей будет считать не самым важным. При этом это большинство может быть на блогера подписано. Вот это меня лично смущает. Вот этот сдвиг ценностный.
Угу. Ну вот это такие самые жесткие примеры. Угу. Может, не будем перечислять все, когда люди идут на какие-то непонятные поступки. Они могут быть даже безопасными, да, но порой они все-таки опасны не для блогера, так для окружающих. И, например, из самого последнего, питерский начинающий блогер, а начинающий это сейчас у нас там 40-50 тысяч, считается, стремился пополнить коллекцию подписчиков и в метро в питерском запрыгнул на крышу стоящего на станции поезда, станцевал там, потом, в общем-то, полицейские обратили на это внимание, но парень резвый и сумел от них удрать. Парня зовут Николай Карпенко, мы дозвонились до него и спросили вообще мотивацию, зачем это делается и, в общем-то, на что готовы блогеры ради популярности.
Люди в основном хотят посмотреть то, на что бы они никогда не решились сами. Я парень сам по себе такой, как бы, безбашенный немножко, но в пределах рамок все. То есть в этом ролике, в данном ролике я никого не ударил, не валялся пьяным. Просто такой безобидный ролик. Люди должны видеть, за тобой следить, что ты там делаешь, что ты где, что ты делаешь, не знаю вообще. С кем ты спал, когда ты спал.
Вообще, ролики с нахождением на метро, мне кажется, не новые.
Абсолютно, но он взял, баян, наверное, проверенную схему.
Которая уже точно работает?
Опробированную,
не знаю,
да.
Вот это действительно, но есть что-то в том, что человек будет смотреть на то, на что сам не решится. Насколько это в природе человека, я не знаю. Возможно, нам расскажет об этом подробнее специалист. У нас на телефонной связи психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер. Александр Оскарович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Александр Оскарович, вот это последняя история с трагедией в банном комплексе, сухой лед, все дела и так далее. Так вот, люди, которые оправдывают выставление на показ блогерами своей жизни, даже самых сокровенных вещей, считают, что подписчики для блогеров, они сродни семье или друзьям. И если, например, та же Екатерина Диденко, вот, которая главная героиня этой трагичной истории, находит в этом успокоение, то, пожалуйста, пусть делают. А вы как считаете?
Ну, я считаю, как и все мои коллеги, что есть границы между личным и общественным. Мы требуем, чтобы не вторгались в наше личное пространство, в наше приватное пространство. Тем не менее, мы считаем весь мир не только друзьями, не только родственниками, а почитателями восторженными и демонстрируем все подробности своей личной жизни. Вопрос в том, что после произошедшей трагедии зачастую трагедия произошла из-за пренебрежения элементарными законами химии, которые изучали в школе. Тем не менее, вдова считает, что она вправе показывать все нюансы того, что произошло, и все нюансы похорон мужа. Я бы не сказал это общественности, а всем показывать. Тут уже совершенно переступили через грань, потому что есть приватные вещи, в которые не всегда даже погружают друзей и родственников. Вот, по-моему, все-таки это инерция того, что происходит. Люди назначают себя лидерами, экспертами. Вот, ну, кто-то добивается этого звания, кто-то не добивается. И мы видим, в данной ситуации все пошло не так. Все по закону Паркинсона. И, к сожалению, эту женщину можно только пожалеть. Только пожалеть.
Несомненно, она наберет свои 2 миллиона подписок. Очень любопытный тезис вы высказываете относительно того, что сейчас эпоха вот этих самопровозглашений. Ну, а ведь всегда же такое было. Всегда человек стремился к чему? К тому, чтобы его поддерживали, к тому, чтобы его похвалили. И чем больше поддержки и похвалы, это не только у людей, как сказать, у детей, не знаю, у блогеров. Это у политиков происходит, которые друг с другом общаются в кулуарах ради того, чтобы получить эту самую поддержку. Это не выход ли просто на новый уровень того самого стремления, ну, как это сказать, заручиться чем-то вот этим самым крепким плечом, рукой и комментарием. В особенности благодаря тому, что социальные сети эту возможность позволяют.
Ну, на самом деле, ведь мы живем в эпоху самозванцев. Все себя назначают политиками, блогерами, а уже вопрос в том, кто состоится как политик и кто состоится как блогер.
А кто это будет решать?
Решают как раз люди, и то, что будет много лайков, это не значит, что тебе переживают, тебя поддерживают. Это говорит только о том, что твоя скандальная история может быть чем-то заинтересовать. Действительно, или трагедией, или скандальностью ситуации. Неважно, чем заинтересуешь, главное, чтобы заинтересовать. Один из калифорнийских сенаторов говорил, неважно, что о тебе пишут в газетах, хорошо, плохо, главное, чтобы был правильный спеллинг имени и фамилии, то, что правильно написали твою фамилию. Неважно, чем заинтересовать. У Мэрил Спарк был даже такой роман, назывался «На публику». То есть все демонстрируется на публику. Нет никаких интимных, деликатных, приватных вещей. И получается, что человек находится под рентгеном. Но на самом деле зачастую это служит только ширмой для того, чтобы скрыть свои какие-то деликатные вещи или свои действительно какие-то материальные резоны. Потому что очень многие блогеры, они хотят популярности, но это все монетизируется, и мы знаем, насколько хорошо зачастую платят раскрученным блогерам. Но стоит ли ради этого жертвовать своей приватностью и, самое главное, близкими людьми, это большой вопрос.
Да, прошу прощения, Никита.
Да, возник вопрос, Александр Оскарович, а все ли дело здесь в деньгах, или, например, когда произошла такая трагедия, это можно объяснить какими-то изменениями психики, что...
Медицина, психология, как раз хотел спросить, здесь что скажет, да, это психиатрия, да. Может быть, даже?
Существует такой термин «расстройство личности». Существуют так называемые демонстративные личности, то есть личности с демонстративными, раньше это называлось истероидными чертами характера. Неважно, что ты делаешь, хорошо или плохо, главное – реакция зрителей. Причем неважно, какая реакция зрителей, главное – привлечь себе внимание, потому что политики, актеры – это люди профессиональные, они знают, когда это надо включить, а когда можно дистанцироваться, а все время быть в центре внимания – это, с одной стороны, достаточно сложно и, самое главное, достаточно проблемно. Почему? Как только ты совершаешь какой-нибудь не совсем удачный шаг или как только появляется человек более интересный, чем ты, как-то сразу же переключается любовь масс на другого персонажа.
Александр Карлович, а вот такой момент уже высказывают, по крайней мере, отдельные эксперты в интернете и профессиональные психологи тоже. Вот зависимость от устройства мобильного, от смартфона, я уж честно не помню, как это слово полностью называется, вот это сейчас, это, как сказать, это социальная вещь, то есть с которой нужно,
смириться.
Ремнем бороться, да, или смириться. Или это действительно что-то, от чего можно как-то излечивать?
Вы знаете, это как трамвай, это техническая возможность быстрее доехать из точки А в точку Б. Потому что когда 20 лет назад я комментировал по телевидению проблему зависимости от каких-то пейджеров, я объяснял разницу зависимости от наркотиков и зависимость условно от пейджеров, что как только появился какой-то новый гаджет, сразу в один момент все забыли про пейджеры и перешли на новые гаджеты. Здесь нет зависимости, здесь есть возможность, здесь есть инструмент выхода на, скажем, прямо на большую площадку, на большую эстраду. Потому что раньше для того, чтобы пробиться на радио, на телевидение, на эстраду, нужно было применить очень много трудов, при этом еще доказывая свою профессиональность, свой профессионализм. Вот сейчас этого не надо. Сейчас существует совершенно другой инструмент. Он дает возможность действительно талантливым людям, там, стендаперам, писателям, пробиться к зрителям, к слушателям и получить свою долю успеха. Вопрос в том, что инструмент есть, а люди к пользованию этим инструментом не готовы. И вот происходят такие трагические истории.
Александр Скарович, спасибо вам огромное за комментарии. Александр Теслер, психиатр, академик Российской академии медико-технических наук, прокомментировал вот этот самый трагичный случай, очень некрасивый случай. А я бы, знаешь, что хотел здесь, Никита, еще добавить относительно вот того, что происходит? Вот когда такие блогеры приходят в СМИ, сразу как-то ты понимаешь вот эту самую разницу между ними и профессионалами. Вот Александр Скарович правильно сказал, что есть актеры, и есть вот этот вот самозванческий момент. Ну, блогер, когда попадает попадает вот в эту, как сказать, не в свою, что ли, среду, он же двух слов реально связать не может. Значительных количеств. Единицы могут произнести продолжительную какую-то речь, высказаться без подготовки. И вот когда ты именно пообщаться с тем, по идее, на кого они ориентируются, вот с человеком, причем, возможно, даже с тем, который ему сочувствует или который там его хейтит, вот этого не происходит.
Я согласен, тут такой эффект камеры, что ли, когда у тебя включен телефон, ты записываешь сторис, и фронтальная камера направлена на тебя, ты царь и бог. А когда ты пришел, например, на то же старое доброе телевидение, это уже, ну, совсем другие законы работают.
Вот действительно, насколько меняются эти законы, насколько меняются принципы, правила, не знаю, нормы поведения в обществе относительно того, что появился вот этот самый телефон. И сейчас дорожка до потребителей информацию, вот источник информации стала минимальной. Поговорим об этом. С нами на телефонной связи доцент департамента социологии Высшей школы экономики Денис Стрибков. Денис Олегович, здравствуйте.
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 Денис Олегович, пытаемся разобраться, сейчас с психиатром беседовали. С точки зрения социологии, понятно то, что у многих людей есть ценность, слава, известность, популярность, но, опять же, есть разные способы ее достижения, и есть часть людей, которая готова идти буквально на все, готова совершать какие-то странные поступки, готова показывать себя там наизнанку, выворачивать ради достижения вот этой самой славы и популярности. Почему?
Ну да, в принципе, мы живем в такое время, когда у каждого есть постоянно с собой телефон и даже видеокамера, и фотоаппарат, и поэтому в любой момент можно, значит, продемонстрировать, чем ты занимаешься, что ты делаешь, и да, появляется вот такая у людей зависимость демонстрировать себя окружающим. В принципе, наверное, и раньше в каких-то там минимальных формах это было. Вот я вспоминаю шоу «За стеклом», которое у нас началось в 2000 году, когда люди добровольно, значит, пришли вот в эту студию, и их жизнь была на виду у всех людей. И вот, если вы помните, фильм «Шоу Трумана», тоже довольно старый, который еще был снят в эпоху там телевидения, когда не было никаких мобильных устройств, но тоже фактически люди следили за жизнью простого человека, и как демонстрировать свою, как бы, жизнь окружающим, так и наблюдать за жизнью других людей, да, это вот некая такая увлекательное мероприятие, которое захватывает все больше и больше людей, все больше и больше людей в это дело вовлекаются и готовы идти на самые разные жертвы ради этого.
Денис Олегович, а как быть с тем, что, ну давайте будем честны, все реалити-шоу идут по сценарию, все видеоблоги пишутся по сценарию. Вот мы с Никитой чуть-чуть буквально коснулись этого момента относительно того, что вот в этой в нейтральной обстановке, то есть когда этого сценария нет, исполнители, вот эти вот блогеры, участники реалити ведут себя, ну, очень уныло. Они порой, не буду говорить всегда,
не все, да.
Да, и не все, естественно. Ну, очень-очень сложно, очень проблемно общаться. Вот этот момент, что стало-то еще более заскриптовано вот этими скриптами, сценариями какими-то, я не знаю, вот это поведение. Даже в том самом, ну, не знаю, кстати, насчет, в какой мере это присутствовало в «За стеклом», но сейчас это, мне кажется, очевидно.
Ну да, вероятно. Вероятно, действительно, есть некоторая такая искусственность этого. И на самом деле люди сами создают эту искусственность. Ведь они выбирают из своих событий только то, что они хотят показать окружающим. И, соответственно, возникает некая виртуальная личность, которая довольно сильно отличается от реальной, которая много путешествует, которая успешна, у которой, значит, все хорошо. Когда у человека возникают проблемы, он часто выпадает, как бы, из сети, он не показывает какие-то свои несчастья, какие-то свои, значит, сложности в жизни. И в результате у людей, которые смотрят на это, у них тоже возникает ощущение такой социальной зависти. То есть они понимают, что, ну как же, все вокруг, значит, лучше меня. У всех все успешно, у всех дети, значит, занимают первые места на соревнованиях. Все, значит, путешествуют по 10 раз в году. А я вот сижу здесь, и как бы у меня ничего нету. Я как бы, у меня такая скучная, унылая жизнь. Вот, и люди пытаются каким-то образом, значит, продемонстрировать, что вот им тоже хорошо и тоже они счастливы. То есть возникает какой-то искусственный мир, и люди сами по этому сценарию его фактически создают, по какому-то своему сценарию.
Так ведь таких, кто выставляют успехи, получается, подавляющее меньшинство, один, и там несколько сотен тысяч, а то и миллионов тех, кто сидят, завидуют?
Ну, я думаю, что не такая пропорция. Я думаю, сейчас все-таки очень многие публикуют какую-то информацию о своей жизни, и они как бы одновременно и выставляют, и завидуют окружающим, и поэтому выставляют, и такой получается по спирали замкнутый круг. То есть они фактически создают некий новый искусственный мир вокруг себя. Хотя, ну, нельзя сказать, что это только вот... как бы отрицательные последствия это привело. Конечно, есть и некоторые положительные результаты от такого внедрения социальных сетей, то есть люди стали лучше понимать окружающих, может быть, в каком-то отношении. У них появились какие-то так, социальный капитал, то есть возможности получить какой-то совет, рекомендацию или какую-то совершить сделку с людьми, которые им мало знакомы. Так что, в принципе, конечно, у любого... как бы явление есть положительные и отрицательные стороны. Я вот молодежь, конечно, больше вовлечена вот в это все, да.
Спасибо большое за комментарий, Денис Олегович. Доцент департамента социологии Высшей школы экономики Денис Требков прокомментировал эту ситуацию. Но вообще, да, вот сюда и можно подписать как раз те букеты из 4000 там роз цветков на прокат, и там, не знаю, фотографии в салоне самолета я недавно видел на прокат. Причем этот салон самолета где-то на помойке
расположен. Знаешь, какая мысль пришла? В то время, как стало сложно конкурировать вот с позитивной повесткой, пошла тема на негатив.
Намного проще и намного громче получается. Никита Воронков, Никита, спасибо.
Спасибо.
Докопаемся.